Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, сегодня у нас в гостях иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.
Итак, первый пункт мы зафиксировали. С моей точки зрения, не происходит возвращения в изначальную точку, как будто ничего не происходило до этого. Второе. Прощение, мне кажется, прямо это очень-очень важно. И примирение — это два разных явления, хотя и связанных между собой. Примириться невозможно без прощения, но прощение не всегда открывает стопроцентную гарантию к примирению. И это уже будет, потому что примирение — это двусторонний процесс. Поэтому это не вопрос простоты, просто так заколоть тельца и как бы сделать вид, что ничего не произошло. Мы все тут мирные ребята, и все хорошо. Может быть, именно так старший сын воспринимает ситуацию. Поэтому он обижается, поэтому он высказывает отцу претензии. И мы видим попытку отца примирить братьев. Ну, во всяком случае, примирить старшего, внести мир в его сердце. Вот так было бы точнее сказать. Поэтому вот на эти три позиции, я считаю, важным посмотреть очень внимательно. И так вот, возвращаясь к деланию самого человека, я не могу простить. Понимает сам человек. Хотя вот есть такая заповедь, которую он может исполнить. Никакую заповедь человек не может исполнить без действия Бога в самом человеке. Вопрос, готов ли ты, хочешь ли ты сам идти по пути этой заповеди.
Понимаете, мы все время упираемся в то, что наши рассуждения при чтении Евангелия, они вполне гармонично все увязывают. Но дальше начинается конкретная жизнь, и среди наших обидчиков могут оказаться убийцы, разбойники в полном буквальном смысле этого слова, насильники, причем не абстрактные, которые все это сделали по отношению к кому-то, а люди, которые все это сделали по отношению конкретно ко мне. И вот я, как христианин, я должен что-то с этим сделать, а сделать с этим ничего я не могу. Я не могу, потому что если, ну, вот человек, который пережил всю гамму унижений, Христос мог, а я, грешный человек, я не могу.
И это самое точное и верное, верное понимание, с чего вообще-то начинается путь в человеке. Потому что, еще раз подчеркну, прощение — это не щелчок пальцами, и бац, и все получилось. Тумблерочек внутри себя так как-то так умозрительно переключил, все, я простил. Нет, это может быть очень долгий процесс на очень долгие годы. Мне рассказывала одна моя подруга, она занимается особенными детьми и семьями с особенными детьми. И так получилось, что в той общине, которой она занимается этими особенными детьми, две девочки между собой очень-очень просто сильно поругались, вплоть до драки. У одной девочки мама умерла, и она верила, что они встретятся вот в той реальности вечности. А другая девочка говорила, что жизни вечной нет, все это сказки и бредни. Еще раз подчеркну, девочки с особенностями, в том числе вот именно эти две, психического развития. И между ними просто гигантских масштабов конфликт. Они действительно подрались. И, в общем, для девочки, у которой мама умерла, это смыслозначимая опора, которую другая девочка из-под нее вышибает. И долгое время они вот просто их нельзя было в одном помещении оставлять вместе. Спустя какое-то время, несколько прошло уже лет, и эта моя подруга выходит как-то на улицу и замечает, что эти две девочки сидят вместе о чем-то разговаривают. Они сидят вместе. И подозвав одну из них, вот та, которая была очень обижена, и у которой мама умерла, она говорит: «Знаешь, Настя», моя подруга отвечает, «знаешь, вот я как-то все думала, это же как-то неправильно все это, неправильно, а простить не могу. И вот я ходила, это несколько лет, на минуточку. А потом в какой-то момент поняла, все. Этого больше нет. И я вышла и с ней поздоровалась. И больше ничего не... Вот, больше...
А сколько еще раз им лет?
Я, честно говоря, не помню, сколько. Это, ну, это уже были бы такие старшие подростки. Старшие подростки, еще раз подчеркну, что это девочки.
Да, ну, да, не да, с особенностями.
С особенностями, с особенностями. А что у других людей так не бывает? Вот у нас с вами, например.
Бывает крайне редко. В том-то и дело, что, к сожалению, причем мы все этого хотим. Понятно, что мы умиляемся, когда мы видим вот такую картину. Вот вы привели этот пример, да? А я там себе представляю в этот момент какие-то фильмы, книги, где так происходит. У нас чуть не слезы текут. А когда мы все это на себя примеряем, мы готовы простить всех, кого угодно, всех на свете. Но вот Васю я простить не могу все равно.
Слушайте, конечно, одна моя тоже знакомая телевизионщица сказала, нет больше радости в аппаратном, чем слезы перед телекамерой. Вот. Но у меня была действительно такая умилительная история в моей личной жизни, когда действительно слезы срывали с глаз, потому что я почувствовал в себе, внутри своего сердца, прощение к человеку, которому я понимаю всеми мозгами, что не надо, не надо... там возвращаться к проблеме взаимоотношений, к конфликту, который случился однажды. И я все это прекрасно понимал. Но вот этот сумрак духа из своего сердца вымести невозможно было. И возникло одно обстоятельство, не буду его сейчас пересказывать. И я написал этому человеку СМС. И... у него параллельная ситуация происходила. В эту же минуту он получает этот СМС, открывает, и действительно у всех слезы. И было ощущение... Его супруга говорит, ты знаешь, Пасха прям наступила.
Ну, это хорошо, когда так случается, а? И мы, кстати, очень любим, когда так происходит, говорить, а вот, посмотрите, ведь как Бог действует у нас в сердце, ведь как Бог нас привел. Но на это всегда можно возразить, а есть еще 1000 и 1500 ситуаций в нашей же жизни, когда они тоже вот так могли бы разрешиться. Очень хотелось бы, чтобы параллельно у двоих людей, у которых вот этот сумрак есть, все как-то разрешилось похожим образом и не разрешается.
Мне кажется, что все равно нужно начинать с одной отдельно взятой твоей собственной души, ну, из твоей, да, отдельно взятой ответственности. Но мне кажется, что есть еще такой ключ, что ли. Это то, что мы для Бога всегда... Он как-то бесконечно ценит наше достоинство. Вот для него человек это человек, обладающий собственным, да, достоинством. И до тех пор, пока мы сами в себе этого не ощущаем, нам простить очень трудно. Я сейчас поясню. Чисто житейская ситуация. Семья, муж с женой, кризис среднего возраста, муж уходит из семьи. И ситуация банальнейшая, и весь спектр переживаний, он вполне банален. То есть мелодраматическая такая вполне 100 тысяч раз обыгранная ситуация. Но для этой женщины было очевидно одно изначально. Несмотря на эмоционально тяжелейший стресс, голова работала таким образом. Если я допускаю, что мне, как личности, нужно определенное мое личное пространство, в котором я должна пребывать вдвоем с Богом, потому что там идут такие процессы, которые очень интимные, они не требуют соглядатая. Значит, у него есть право на такое же внутреннее пространство. В какой-то момент наши внутренние пространства стали расходиться. Имею ли я право претендовать на его вот эту вот отдельную жизнь? Не имею. Значит, нужно сказать спасибо за те годы, которые гармонично были прожиты вместе, и отпустить. На это отпустить у нее ушло около года и минус 15 килограмм веса. Но она смогла, несмотря на все эмоции и все болезненность этой ситуации, она смогла сделать усилия. И через год у нее даже на эмоциональном уровне не было абсолютно никаких отрицательных эмоций. То есть осталось чувство благодарности, родственное, теплое чувство к тому, что хорошее было когда-то. Я думаю, что это не единичный случай. Но для этого нужно сначала осознать, что я для Бога настолько ценен, что у меня есть право на это собственное индивидуальное достоинство и пространство.
Наверное, да, за исключением того, что человек может в какой-то момент все доброе от Бога испортить и превратить в ад адский. Что я, как там, тварь дрожащая или право имею? Что я, мое достоинство тут растоптали и разрушили, и понеслось дальше все в ад. Поэтому осознание достоинства человека без самого Бога, с моей точки зрения, ведет непосредственно в ад. Мое достоинство заключается в цене достоинства Бога, который он умалил для того, чтобы возвести меня из низин помойки, в которой, как человек оказался, до высоты своих небес. Вот, поэтому вот для меня Бог мерило вещей, а если я говорю о своем достоинстве вне контекста Бога, для меня это просто катастрофа, лично для меня. Вот, и это тоже важно помнить. С другой стороны, вот опять же, так получается, что современный разговор о прощении, он так или иначе сводится к эмоциям, переживаниям. Вот я сейчас переживаю негативные чувства, и вся, кстати, много каких-то техник психотерапии направлено на то, чтобы освободить человека от этого негатива, переживаний, чувствований, вины, может быть, еще чего-то такого. И, кстати, в этом в какой-то степени есть конфликт с христианским дискурсом, так скажем. И вот дойти до точки не переживать негативные эмоции можно вполне себе и без Бога. Вопрос тогда, почему христиане так говорят о прощении и не говорят о прощении в контексте непереживания негативных эмоций? И мне кажется, это очень важно просто зафиксировать для себя, что прощение не есть просто освобождение от переживаний негативных эмоций. Как говорит известный отец всей Руси Алексей Ильич Осипов, что называется, вот проще пить новопосит, понимаете, для некоторых людей. Но христианство тоже не про это. Христианство не про это, как я думаю. Простить это не означает, может быть, потерять свое переживание к человеку, и сердце, может быть, в большей степени будет у тебя слезами, кровью обливаться, когда ты будешь видеть, в каком поврежденном состоянии находится твой собрат, и из этого дикого состояния он творит зло. Но, послушайте, вы приводили пример совершенно страшных каких-то людей, которые совершали страшные вещи. Страшные вещи. И человек, может быть, действительно не по силам понести сопереживание этим людям, сопереживание их трагическому падению в глубины ада. Но берем, я не знаю, там, может, там доктора Менгеля или того же Чикатило. Кто способен сопереживать их духовной катастрофе, выразившейся в реальности их образа жизни?
Близкие люди.
Нет.
Не знаю.
Я думаю, нет.
Мне сложно сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Романов Геннадий Войтиш, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Вы привели несколько имен. Сейчас кто им, вот падение в глубины ада, кто им может сопереживать? Близкие люди, я говорю, вы говорите, что не уверены. Близкие люди, ну вот я даже где-то в соцсетях писал, как-то не так давно помню, воспоминания сына Мартина Бормана, Мартина Бормана-младшего, католического священника, который для него история отца была трагедией всю жизнь, которая давлела над ним. Ну, понятно, что она давлела еще во многом из-за общественного настроения, но он никуда, естественно, не мог и не должен был, как сын, девать своих чувств к отцу.
Наверное, это исключение из общего. Не знаю, вот правда. Но мне кажется,
дети Сталина, да? Сколько бы они от него не уходили, сколько бы они не старались от него абстрагироваться, все равно вот у Светланы Аллилуевой воспоминания об отце, Гондлевский вспомнился, и посмотреть на торжество зла без зла, не потому что доброе, а потому что жизнь прошла. Вот она в конце жизни про отца много говорила, и все равно это было как-то все об отношениях отца и дочери.
Но тут еще тема обостряется тем, что есть еще одна заповедь: чти отца и мать твою.
Это безусловно, но это уже про другие ситуации, наверное. Вам сейчас, наверное, думаю, что многие скажут, что нет, должны были осудить. Но это общественное мнение, это жизнь в социуме. А на самом деле этой ситуации много.
Кстати, про жизнь в социуме. Несмотря на то, что вот мы разбираем какие-то ситуации, которые касаются нашей, скажем так, интимной жизни, личной жизни, но мы живем действительно в социуме, и мы постоянно сталкиваемся с теми же вызовами, которые касаются уже социальной жизни. Это и то, что происходит. Ну, пожалуйста, такой уже практически классический пример Пусси Райт. Вот осудить они, когда ситуация происходила, она была остро воспринята колоссальным количеством людей, и было какое-то количество православных священников, которые говорили, что надо простить. Им возражали, если бы они просили прощения тогда, но ведь Христос на кресте говорил о прощении, не подразумевая, что кто-то его попросит.
Он у стоявших у креста и хуливших его не требовал слов прощения.
Так вот, в таких ситуациях христианину что делать?
В этом понятии «осудить» тоже очень много всего замешано. Я абсолютно убежден, что зло должно называться злом, а добро — добром, и одно от другого должно быть отделено. Свистопляски на солье в безобразном поведении должны называться своими именами. Как минимум нарушением закона, а с другой стороны, это вполне себе действительно безобразная и неприличная выходка. Есть ли вопросы по этому поводу? Я убежден, что практически ни у кого. И с этой точки зрения, я думаю, что все...
Но соразмерность наказания.
Соразмерность наказания — это вопрос государства. Церковь
не обладает
инструментом наказания, вынесения наказания, если речь не идет о их клириков. В данном случае, что называется, соблюдение и соблюдением правил. Вот.
Ну хорошо, значит, что у нас станцевали, а мы отдаем их суду кесаря. А вот мы их не можем наказать, потому что у нас нет механизмов для этого. Поэтому накажите их вы.
Каково наказание будет с христианской точки зрения, с церковной точки зрения? Это первый вопрос. И второе, каково наказание с точки зрения нарушения закона? Надо, то, что называется, разнести мух и котлет в разные стороны. С общественной или там с государственной точки зрения, было ли нарушение закона? Пусть разбирается в этом суд. Это не вопрос церкви.
Ну, правильно, мы можем сказать, что поступили плохо. Действительно, мы признаем, поступили...
Мы выносим моральную оценку событий.
Да, мы вынесли моральную оценку событий, вынесли, зафиксировали ее, сказали всем публично, заявили, что это плохо. А дальше мы, как церковь, прощаем. Не вопрос, идите и не грешите.
И мы можем еще...
Можем еще попросить, чтобы не наказывали.
Мы можем много всего сделать. Например, предложить какие-то вещи, в том числе и в поправке законодательства, которые какое-то понятное нам зло будут предотвращать. Скажем, это вопрос не только танцев на солье известных дамочек. Это, например, проблема аборта. Есть для нас, с христианской точки зрения, очевидное зло в детоубийстве. Есть? Есть. Для нас это абсолютно непререкаемая истина. Для светского дискурса там все что угодно существует. Может быть, даже добродетель. Не будем их касаться. Для нас, христиан, детоубийство – это зло. Второе. Приходит женщина на исповедь в покаянии своем, в том, что был совершен этот грех. Приходит ее муж, который подстрекал к этому действию. Неважно, как вот весь этот круг людей, которые приходят и говорят, выносят реальную, ясную оценку тому, что произошло. Они зло, они грех называют грехом. И в этом смысле с этого начинается как раз-таки покаяние, с осознания, что зло – это зло, и мы не хотим с этим злом ничего не иметь общего. Они выносят для себя оценку того, что произошло, сравнивают свое состояние, в котором они оказались, они признают, что это грех. И дальше вот вопрос о церкви. И церковь предлагает некое лекарство для исцеления от этой раны, которую человек наносит сам себе. Но церковь может и не должна на этом просто-напросто останавливаться, вот как в личной истории конкретных этих женщин и мужчин, которые приходят и каются в каком-то грехе. Церковь призывает, например, вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. Может ли церковь, это нормально для церкви, такое проактивное действие? Вполне себе нормально. Вполне себе нормально.
А что делать с исторической памятью? Вот знаменитое «Не забудем, не простим». У нас трагедия 1917 года уже, казалось бы, такая давняя история. Она до сих пор, это называется, «Пепел класс стучит в мое сердце», говорит колоссальное количество людей в нашей стране. Уже поколения, поколения и поколения сменились, а это «не простим», оно живет.
Потому что это способ продолжения заражения этим грехом. Потому что вот память не просто о том, что случилось и что не надо было бы повторить, а ненависть того греха или весь ужас того греха продолжает заражать поколение с поколения, поколение, поколение, поколение. Вопрос ведь, смотрите, какой еще тут. Понимаете, грех — это вообще очень заразная штука. Крайне заразная штука. И каждый воспринимает эту заразу в силу своей личной слабости и неустойчивости. Кто-то совершил убийство на твоих глазах, а ты в этот момент пробуждаешься в ненависти, ты источаешь из себя просто груды мата, и в твоем уме и сердце абсолютнейший ад. Хотя убийство совершил другой человек. И не твоего близкого, а другого человека, к примеру. Я подчеркнул, грех заразен. И вот когда реплика звучит «не забудем, не простим», это про тот же самый способ заражения грехом, заражения общества злом, других людей, которые становятся супричастными через свою ненависть к этому самому злу. Потому что на самом деле, как зло проявляется, знаете, это уже лирика. Вопрос в том, что источником зла является, как бы это зло не проявлялось, в революциях или в убийствах, в блуде, неважно, каком грехе. Изначальный источник этого зла, та самая ненависть, тот самый падший дух, который заражает человека всем чем угодно, что отводит человека от Бога.
А как примирить тогда наше восприятие себя внутри исторического процесса, который весь проникнут именно этими эмоциями, и наше восприятие себя как христиан в нашей частной жизни?
А я не уверен, что это примирение, это вполне себе возможно. То есть еще раз.
Мы живем внутри исторического процесса, который следует тем законам, о которых мы только что говорили. Он питается вот этими отрицательными эмоциями, он движется, это его бензин.
Конечно.
И мы не можем выключить, за исключением там святых отцов, отшельников, мы не можем выключить себя из этого процесса, потому что мы невольно в нем находимся, поскольку живем в социуме. И при этом в нашей частной жизни это противопоказано. Вот как не впасть в шизофрению и полное раздвоение личности, как христианина, если ты и внутри исторического процесса находишься, и в своем каком-то частном делании, которое касается твоей души.
Мне кажется, очень сложно сидеть на двух стульях, служить двум господам. Если это вообще, в принципе, возможно. Судя по тому, что написано в Евангелии, практически невозможно. А это значит, что либо ты принадлежишь логике и практике мира сего с его абсолютно структурированной, внятной логикой. Достижение, беру в кавычках, правды. И справедливости, беру в кавычках, понимаемой в логике этого мира. Либо ты христианин, и твоя правда и логика не от мира сего. И она подчиняется законам правды, любви и всего остального, что проистекает из Царствия Небесного. Но это не означает такую, знаете, флегматичную позицию ожидания манны небесной и какого-то такого, знаете, размазанного киселя, взирающего на бурную реку исторического процесса. Я думаю, что все-таки в конечном итоге наступает момент личного выбора, когда ты поступаешь или как христианин, или просто как кто угодно другой. И невозможно в себе совместить логику поведения просто христианина и как бы другого иного себя, человека. Вот этом и есть проистекает шизофрения. Вот здесь я христианин, а вот здесь я начальник на работе. Как христианин я должен поступить вот так, так и так, а как начальник по работе я должен там быть таким, таким и таким. Мне кажется, вот либо то, либо другое. И примирить это невозможно. Примирить это невозможно. Доходим в таких ситуациях всегда до момента истины. Ведь в этих ситуациях и происходит суд над нами. Какую сторону мы выбираем и по какой логике поступаем. Именно поэтому иногда хочется сказать: «Господи, убери от меня эти ситуации и избавь меня от этих испытаний, от этого искушения». От этого искушения, чтобы приходилось выбирать, как поступать, по-христиански или вроде как не по-христиански. Ну, казалось бы, на светлом радио надо говорить только, что надо всегда поступать по-христиански. Да, так и есть. Но жизнь в реальности лбом сталкивает человека с бетонным забором достаточно часто. И вот эти все неразрешимые для человека ситуации разрешимы только Богом. Я в этом лично очень убежден.
Спасибо большое за этот разговор. Напомним, что в гостях у Светлого радио был иеромонах Геннадий Войтиш, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Алексей Пичугин.
Марина Борисовна.
Прощаемся. Всего хорошего.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».